რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Передача «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Вы смотрите и слушаете нас на радио «Свобода». 3 года крымскому референдуму. Это такая дата, такое событие, которое следует, безусловно, обсудить и проанализировать. И в студии у нас главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов, Юлия Анатольевич Несневич, профессор Высшей школы экономики. Ожидаем мы Андрея Крапкова, профессора политологии университета штата Теннесси. В записи у нас будет Василий Жарков, политолог, и еще масса спикеров. Но я просто предлагаю начать с той ноты, на которой, видимо, сейчас, судя по тому, что сообщают наши корреспонденты и очевидцы, радостно проходит празднование 3-летия присоединения к России. Всю неделю в Крыму это все широко и бурно отмечается, чуть ли не автопробегами, шествиями, митингами и спортивными соревнованиями и так далее, и так далее. Вот существует такая прекрасная песня, написанная в советские времена, «Мой Симферополь, ворота Крыма», музыка Леонида Поляковского, слова Анатолия Милявского. Надо сказать, что люди, которые эту песню давно любят и знают, как-то были вообще шокированы, когда меняли картинки. Легко же в Ютубе поменять картинки. И вот она была с какими-то украинскими, значит, карточками, а потом после присоединения Крыма туда добавились российские. Ну, давайте все-таки в каком-то более-менее оригинале ее посмотрим.
Ты возникаешь неповторим, вокзал ажурный небесный простор. Мой Симферополь, ворота Крыма, белый мой город у солнечных гор. Но распрощавшись с вокзальной аркой, ты к южным пляжам не торопись. Вдоль тихих улиц, садов и парков по следу песни хоть раз пройдись. Вдоль тихих улиц, садов и парков, по следу песни хоть раз пройди.
Ну, вот этот эпиграф посвящается всем людям, которые знают, что такое Крым, были в нем, несмотря на разные политические сейчас свои воззрения на то, что там происходит. А теперь я предлагаю нам посмотреть опрос на улицах Москвы сегодняшний. Он оказался менее таким розовым, чем вот та песня, которую мы только что прослушали. Мы спрашивали у людей, и я у вас, коллеги дорогие, буду спрашивать, что приобрели россияне и что потеряли в результате, значит, приобретения Крыма. И я этот вопрос задаю и в смысле, так сказать, практическом, и в смысле символическом, и в смысле историческом, и юридическом, и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим, что народ говорил.
Что Россия приобрела и потеряла после присоединения Крыма?
Не знаю, наверное, ничего. Приобрела исконную российскую землю.
Россия приобрела около 2 миллионов новых соотечественников, а еще приобрела очень много проблем.
Мне кажется, ничего не потеряли, наоборот, приобрели, вернули назад. Вот. И приобрели доверие людей, мне кажется. Но надо, чтобы у нас в стране было лучше. У нас внутри страны. Ох. Крым – это хорошо, а внутри вот то, что делается, люди плачут, просто плачут.
Крым-то присоединился, можно сказать, возврат к России, по-моему, что люди проголосовали, они довольны. Так как я по бизнесу, вот, та или другая, опять же, московская строительная компания, они же там и строят. Так что Я вижу это только позитивно.
С точки зрения безопасности нашей страны мы как бы выиграли. Ну, вот, с экономической точки зрения, ну, понятное дело, что тяжело, когда такой субъект, да, присоединяется огромный, да, со своими проблемами там экономическими. Ну, вот, но а какие были варианты? Если бы этого не произошло, я думаю, было бы сейчас все гораздо хуже.
Просто вернули, конечно, ту землю, которая нам близка, понятна, известна. И считаю, что это самое главное. А потеряли, вот, к сожалению, нас не могут понять до конца, что произошло. И поэтому все склоняют, что мы как бы захватили эту территорию.
Ой, я думаю, что возникло много конфликтов с другими странами из-за этого. Да? Потому что я, например, сейчас уезжала в другую страну, и очень много слышала о том, что Путина очень не любит.
Ну, во-первых, приобрела 2,5 миллиона новых граждан, приобрела базу Черноморского флота, ну а потери – это курс доллара и дефицит. Я, между прочим, 2 года жил в Крыму, вот почти сразу после присоединения. Поначалу был очень большой энтузиазм, но вот сейчас вот пришлось оттуда уехать, потому что очень часто и 2 месяца без света, и продуктовая блокада, когда полки магазинов, вот я вам серьезно говорю, как вот в перестроечные времена, там и... Конечно, местный бизнес очень серьезно страдает, потому что давит и Краснодарский край, и те, кто работали с Украиной, и туристический бизнес очень пострадал, и цены, конечно, очень подросли там.
Вот этот последний парень, это какая-то неожиданность на улице Тверской. Вот так вот все эти человека, которые буквально рассказывают тебе о практических проблемах, которые там существуют. Но вот у меня несколько вопросов. Там люди говорили в этом опросе, мы выиграли по безопасности. Вот у меня, честно говоря, вопрос в этом месте возникает. Что этот человек имеет в виду? Так сказать, понятно, что там кое-что из такой общей телевизионной мифологии прозвучало. Саша...
Смотрите, а главная проблема российской безопасности с точки зрения российских военных,
так,
и военно-политической вот этой нашего блока, это приближение НАТО, собственно, к границам России.
Вот что имеется в виду, а я-то, да.
Страны с нерешенными территориальными конфликтами в НАТО не берут.
Угу.
Значит, создав территориальный конфликт на Украине, мы получили отсрочку бесконечную от вступления НАТО. Украины в НАТО.
Я поняла.
Это главная проблема,
да,
нашей безопасности.
Да, поняла. Юлия Анатольевич, у вас есть комментарий?
Вот это к этим? Не Крым, это Донбасс.
Это и Крым, и Донбасс.
Крым совершенно не в этой связи, совершенно другая история.
Так.
Дело все в том, что прозвучало о том, что мы приобрели базу. Но у нас там была база Черноморского флота, поэтому мы в этом смысле ничего не приобрели, строго говоря, ничего не потеряли. Точнее, потеряли, потому что у нас возникли проблемы со снабжением этих территорий. Ведь известно, что когда вся эта история началась, то военно-политическая конструкция была понятна, что Крым имеет смысл с точки зрения безопасности и так далее, только если там будет так называемый коридор от Приднестровья до Донбасса. А так как это, на этот коридор ресурсы не хватает, то на самом деле это потеря, потому что это такой остров Кунашир, на котором есть оружие, которое довольно сложно в этом смысле снабжать и поддерживать. А база там была всегда, она была в аренде, и, в общем-то, кстати, транспортировка военных туда была, и все было, а сейчас это целая проблема.
Понятно. Это в смысле сомнительных приобретений.
В смысле безопасности это очень сомнительное приобретение. Тем более, что мы вспомним, что сейчас после всех этих историй, так сказать, войска НАТО, флоты НАТО, во всяком случае, появились в Черном море, которых там до этого в таком количестве не было.
Тоже они заходили в грузинскую войну, конечно.
Но в таком количестве не было. Не было там.
А я тут скажу, как русский обыватель, допустим, а чего это они к нам? А вот что это они вдруг решили на нас, таких мирных людей, вот как-то нас попугать своими войсками? С чего они?
Ну, вот в этом есть различие российского взгляда и американского взгляда. Угу. Да, американский взгляд состоит в том, что американская безопасность требует присутствия очень далеко от собственных границ. Да? Собственно, строго говоря, если задать вопрос, а почему американскую безопасность защищают в Черном море, да, или на востоке Балтики, ответ не очень ясен. Да?
Саша, мне кажется, что европейскую безопасность тоже.
Ну, да, просто, понимаете, европейская безопасность безопасность является частью американской безопасности, угу. японская безопасность является частью американской безопасности.
Я бы сказала вот все-таки так, что часть европейцев, политикум европейского, восприняла и аннексию Крыма, или присоединение, угу. как угодно. Вот,
будем, да нет, я думаю, что а у нас же наказывали за слово аннексия, по-моему, оно довольно техническое.
Техническое, мне тоже кажется, что оно техническое, но я сегодня с удивлением узнала, что людей в одной газете за это слово вот просто били по рукам. Да. Но, пожалуйста, я не вижу здесь особого такого политического страха произносить оба слова. Так вот, я знаю, что в европейском политикуме как раз аннексию Крыма и особенно Донбасс восприняли именно как угрозу. И мне объясняли, например, люди там в польском политикуме, что это, а чего вы удивляетесь, это такой симметричный ответ или там, ну, не симметричный ответ, но мы расцениваем ваши действия как угрожающие.
Нет, ну это было воспринято просто как абсолютный переворот послевоенной истории,
вот.
Как какой-то обратный
это,
отсчет.
Мне кажется, что это же... очень важная штука, о которой мы, вот если можно, чуть позже поговорим. А сейчас я хочу, чтобы нам показали, как люди в прошлом году на Васильевском спуске праздновали, значит, присоединение Крыма. И через два дня, как мы знаем, будут праздновать возле МГУ и даже там... такой закрыли цветник и устроили деревянный такой помост. Да. И все теперь волнуются о судьбе цветника. Вот, серьезно. Ну, давайте сейчас посмотрим, вот как народ реагировал год назад, какие эмоции были.
В принципе, любой человек, который здесь находится, он за это присоединение. И с самим присутствием здесь мы поддерживаем данное мероприятие.
А мы очень рады, на самом деле, этому событию, присоединению Крыма, потому что это было действительно необходимо и исторически важно. Поэтому мы тут от справедливой силы, от нашей молодежной организации крыла справедливой России, которая во всем его поддерживает, да, и действительно мы от молодежи можем сказать, что мы очень рады этому событию.
Это наклеечка «Крымская весна».
Так.
И... мы на самом деле не в курсе, что это такое, нам просто наш куратор сдал и сказал, чтобы мы походили, погуляли.
Да. Что там написано?
«Крымская весна».
Почему вы не остались на концерте?
Потому что улица очень холодно, и мы замерзли.
А
там
вы?
Много народу. Да, очень вообще очень дышать нечем. Не продохнуть. Да, вот сюда.
После, как вы говорите, присоединения отдыхали там?
Да, отдыхала.
Когда?
В 2015 году. Но до этого я там отдыхала, и там было, когда это была Украина, это было намного лучше. Но сейчас это уже как бы, ну, роднее чувствуется как.
Почему, когда Украина была, там было намного лучше?
Как я думаю, украинцы не так экономили на всяких развлечениях. Просто сейчас там вообще ничего нет. Ну, вот в городе, в котором я была, в Феодосии, там сейчас вообще нет ни развлечений никаких. То есть и очень грязно стало.
Студентка Анастасия сдала и куратора, и, в общем, и в Крыму ей не понравилось. Но, в общем, вот комические эпизоды, конечно, тоже случаются при этом. И сразу я хочу посмотреть. Я сегодня попросила свою коллегу Лизу Маетну. Она работала в Крыму, будучи репортером российской одной газеты.
Да, мою бывшую коллегу,
вот,
кстати.
Вот, да. Да. И теперь она работает корреспондентом Радио Свободы. Я ее попросила описать, что вот она видела, там, начиная вот с февраля по март. Она много ездила. К вопросу о том, что люди все-таки... Вот я хочу прямо, чтобы мы не только там, эмоционально говорили, да, но чтобы мы признали, что народ на улицах хотел этого. То есть было... некоторое меньшинство, которое страдает и страдало от этого, но большинство российское, пророссийское, как угодно его можно называть, оно было за присоединение. Давайте Лизу послушаем.
Я там со многими разговаривала, поскольку мы прилетели в Анапу и добирались в Симферополь через Керчь, соответственно, проезжали как бы, да, там разные города, и многие высказывали, как бы, что было бы очень хорошо, если бы такое, конечно, было бы возможно, мы были бы страшно рады, если бы Крым вдруг оказался в России. То есть это обсуждалось на таком, на бытовом уровне. Потом, вот я помню, я первый день, когда прилетела, уже была первая манифестация у здания Пентагона, это где вот Верховный Совет бывший в Симферополе. Там как раз появились пророссийски настроенные граждане, которые махали, значит, российским флагом и кричали: «Россия, Путин, Россия, мы с тобой». На следующий день были уже немножко другие настроения, потому что там была такая попытка взятия здания этого парламента, как называли местные, Пентагона, именно татарскими активистами, потому что тогда было противостояние. Но об этом информация была у органов, как бы у местных, да, что такое ожидается, потому что настроения как бы изучались, все приходили туда на площадь. И, в общем-то, я там на тот момент была на балконе на втором этаже и сверху наблюдала, как это происходит, когда вот пошла давка, когда вот пришли пророссийские настроенные, пришли татары, да, и это выглядело, в общем-то, страшно. И я была удивлена, что, в общем-то, обошлось без жертв, без таких, ну, без явных, что никто не пострадал. Правда, потом проходила информация, что кто-то от разрыва сердца умерла какая-то женщина. Но это вот, она осталась такой неподтвержденной, ну, насколько я знаю, на официальном уровне. Вот. Ну, а дальше, как бы, уже известно, когда появились, как там, добровольцы, да, которых там формировались отряды. Зеленые человечки появились несколько позже. Я помню, что это была суббота, был выходной. Мы поехали в сторону Севастополя. И как раз вот был день, солнце было, и вдруг появилась техника, появились люди, мы поехали в Балаклаву, и как раз на наших глазах окружили часть воинскую. И что там еще было удивительно, на тот момент еще не было принято Советом Федерации Российским решение о том, что мы принимаем какое-то участие в судьбе Крыма, да, а уже вошли войска, у которых не были заляпаны номера, и мы были очень удивлены. Да, и это было как бы это были ульяновские части, которые окружили как раз воинскую часть. Там, в общем-то, все достаточно долго было. Что касается Севастополя, Балаклавы, это, конечно, пророссийские всегда были настроены регионы, это понятно, там приветствовали очень активно, радовались и говорили: миленькие, спасибо, что пришли.
Дальше Лиза говорит о том, что она присутствовала на референдуме, потому что события, вот, которые она описывает, конечно, конец февраля. Mm-hmm. Вот. И что и Севастополь, и Симферополь, ну, просто вот голосовали на ура, да, что это действительно пророссийская такая конструкция. Значит, еще раз все-таки я вас хочу спросить, в символическом смысле, какие приобретения? Почему Крым такая ценная вещь оказалась, вот сверхценная для массового российского человека? Юлия Анатольевич, у вас есть какие-нибудь идеи?
Ну, на самом деле она не оказалась никакой сверхценной. Она просто так была интерпретирована в пропагандистском плане.
Понятно.
И этот вот, так сказать, пропагандистский штамп, он до сих пор висит. А проблема с Крымом, на самом деле, она далеко не такая простая и очевидная, потому что, ну, насколько известно, история передачи Крыма Украине, это тоже был такой подарок с барского плеча товарища Хрущева.
Хрущева, да.
Здесь тоже была как бы нарушена какая-то нормальная функционирование. Но возвращать таким образом, как вернули, это не лучший способ. Вот в этом основная ключевая проблема. А то, что наши граждане, так сказать, так реагируют, понимаете, вот сейчас опрос на улице, кстати, очень хорошо характерную вещь показал, которую мы сейчас видим. Вот как бы внешние, условно говоря, так сказать, заслуги и победа, ими пытаются прикрыть то, что происходит внутри. И сейчас в общественном мнении происходит колоссальный сдвиг по отношению к тому, что, как люди оценивают то, что происходит внутри страны, и то, что снаружи. И для них вот сегодня отношение к Крыму, там, к Сирии и так далее, это такой, ну, если хотите, такой спасательный круг. Потому что хочешь во что-то, хочется верить, хочется видеть какие-то, так сказать, положительные. Вот это то, что положительным у наших граждан сегодня осталось. Это очень страшная ситуация на самом деле. Она не веселая, далеко не веселая.
Это то, что женщина сказала,
ну,
в
вот
этом
там,
опросе,
я просто знаю,
что
уже
это окей, да, то есть Крым окей, а внутри-то у нас
вот,
плохо.
Вот,
да?
Вот об этом и идет речь, конечно. Mm-hmm. А то, что касается, так сказать, реакции, сегодняшней реакции Крыма, ну, там действительно были, видимо, территории типа Севастополя. Я насчет, кстати, Симферополя не уверен, что он 100% пророссийский. Севастополь, понятно. Но сейчас там другая ситуация. Вот если вам когда-нибудь доводилось общаться с людьми, которые эмигрировали, то они всегда будут, так сказать, говорить, оправдывая свои поступки. Понимаете, это вот такая психологическая задачка. И то, что сейчас происходит с крымчанами, во многом случае это попытка, так сказать, ну вот, уверить себя, что все правильно.
Что мы эмигрировали в правильную сторону.
Да,
в правильную страну эмигрировали.
Да. Ну, нет, что мы вообще приняли правильное решение.
Правильное решение,
понимаете?
Да.
Вот,
ну,
тут,
конечно,
надо понимать внутреннюю,
да,
подоплеку этих событий. Потому что они на поверхности все кажется так, ура, да здравствуй, а внутри
нет,
там куча проблем.
Нет, мне как раз
проблем.
Хотелось бы по этих проблемах тоже поговорить. Да? Саша, есть добавление?
Я просто напомню, что до этого референдума был референдум о независимости Украины, где крымчане приняли другое решение.
Совершенно
и как раз
верно.
Совершенно не переживали признать в том, что они, может быть, даже ошиблись. Другое дело, что им никто не предлагал в дальнейшем этот выбор скорректировать, просто потому что, ну, я еще раз говорю, не принято меняться территориями в послевоенном мире. Есть такой аргумент, он, с одной стороны, юридически верный, с другой, ну, так сказать, нравственно несколько лукавый, да, что вот, смотрите, в Крыму не было никакой пророссийской политики. Политика даже для обывателя это всегда что-то, что происходит в рамках возможного. Конечно, в Крыму не было пророссийской политики или политики, направленной на перенос, перевод, так сказать, Крыма из-под украинского управления в Россию, просто потому что не было такой возможности в принципе, да, такой смысл. Ты автоматически оказываешься политическим маргиналом. Естественно, все люди, которые хотели заниматься серьезной политикой, естественно, весь бизнес, который хотел поддерживать политиков, принимающих решения, да, он, конечно, концентрировался вокруг тех политических сил, которые имели шансы на победу и на участие в принятии решений. Так что Крым всегда поддерживал партию регионов, потому что как максимально дружественную Москве партию. Если бы ситуация на Украине была такой же, как в Великобритании или в Канаде, где региональные референдумы возможны и периодически проводятся, мы не знаем. Очень может быть, что там возникла бы партия сепаратистская или ирредентистская, пророссийская и так далее. Просто не было рамочных условий.
Вы знаете, я с большим интересом читала в годовщину присоединения Крыма обзор. Там было, кстати, несколько изданий подготовили отличные обзоры того, как это происходило, когда корреспонденты и аналитики, которые там работали, следили за событиями, рассказывали обо всем об этом. Меня глубоко поразило то, как крымские элиты метались между Киевом и Москвой. Что они вообще, да, даже до начала марта, даже речи о Москве не заходило. О том, что какой-то альянс с Москвой возможен.
Просто никто не верил, что на это решится Москва. Понятно. Больше того, одна из причин крайнего раздражения западного политического и военного мира присоединению Крыма в том, что ни аналитики, ни военные разведки этого не предсказали.
Мы сейчас вернемся вот к тому вопросу, который вы поднимали, а именно Россия в международном смысле, как она выглядит после этого события. Но я предлагаю сначала послушать Василия Жаркова, политолога, завкатера политических исследований в Шанинке. Вот я спросила тоже его о приобретениях, а потом о потерях. Пожалуйста.
Я думаю, что Россия приобрела в первую очередь надежду на то, что она сможет переиграть свое место в существующей мировой системе, в существующем системе международных отношений, предложив параметры нового порядка международного на собственных, в том числе, основаниях. И вот это ровно двигало российскими элитами, российскими властями 3 года назад. И это остается как некая надежда, как некое обещанное ожидание. И вся политика России последних 3 лет подчинена этой основной задаче. Вопрос в том, что это приобретение виртуальное, это ожидание, которое может произойти, а может не произойти. И учитывая такие факторы, как соотношение сил, как способность нации к мобилизации не очень высокой, как, собственно, потенциал, то здесь может быть совершенно обратный результат. Действительно, место России по итогам этого кризиса, который далеко не закончится. Давайте понимать, что история должна рассматриваться исключительно в том, как говорят наши друзья-англичане, в long terms. Это не решается ни за год, ни за 2, ни за 3. И я думаю, что даже, возможно, и за 10 лет это короткий срок для того, чтобы видеть всю перспективу сложившихся рисков и сложностей для России.
Я попросила Василия развить, так сказать, свою идею вот в смысле вот этой международной послевоенной платформы. Вот как мне кажется, чего не понимают люди на улицах Москвы, на улицах любого другого города, что За что санкции-то? За что? А за то, что нарушили определенные договоренности дипломатические, юридические.
Вот, а вот что люди это? Люди не понимают, действительно, а что плохого-то случилось?
А что плохого случилось? Они же в опросе говорили нам,
а что добровольно плохого? Захотели поменять государство. Да,
да, они, действительно.
Почему им нельзя? Ну вот, да. Действительно, в западном мире сложилась, угу. в общем-то, неписанная договоренность о том, что недовольство границами может существовать, но оно не должно выражаться в изменении границ. Причем таком изменении границ, которое приводит к увеличению одного государства за счет другого. То есть распад государства возможен. Да? Право нации на самоопределение никто не отменял. Вычитание возможно. Сложение под запретом, потому что именно сложение было, попытка, так сказать, произвести сложение, было причиной двух мировых войн.
Двух мировых войн. Совершенно верно. Давайте второй комментарий Жаркова.
Потеряла прежде всего адекватность существующему мировому порядку. И это связано не только с послевоенными обязательствами, но это также связано и с тем обстоятельством, что на протяжении, по крайней мере, последних 70 лет послевоенного периода в мире окончательно сложился принцип, согласно которому рынки важнее, чем территории. Принадлежность к участию в глобальном рынке куда важнее возможность этого участия, куда важнее, чем обладание какими-то территориями. Но поскольку мы живем в очень специфическом государстве, с очень специфическим, как вы знаете, внутриполитическим устройством, во многом его можно было бы охарактеризовать, используя лексику самих апологетов этого устройства, как некое новое средневековье или новый абсолютизм. В любом случае, вот в мировоззрении российского элитария и российского простого человека, здесь они схожи, богатство государства определяется его территорией, а не тем, как оно включено в международный рынок. А с этой точки зрения Россия, конечно, очень существенно потеряла. Вот даже возьмем Крым. Мы говорим о том, что его вернули. Очень хорошо, но мы также знаем, что крупнейшие компании, мировые и российские, те, по крайней мере, которые ориентированы на интернациональную деятельность, вести свой бизнес в Крыму не могут. Мы это хорошо знаем. И в таком случае, вот в этой перспективе, получается, что Крым как бы изъят из мировой системы, из мировой экономической системы, из мировой политической системы, никуда он не вернулся. Он оказывается потерянный с этой точки зрения территории. Возвратить это обратно гораздо труднее, чем изъять. В этом отношении Россия пытается пересмотреть не просто границы, она пытается предложить нам вернуться во времена кардинала Ришелье с его великим проектом, когда он видел Францию, что естественная граница Франции по Рейну. Вы помните, сколько войн произошло между Францией и ее соседями благодаря этому так называемому великому проекту. И, кстати говоря, одна из последних войн была небезызвестная франко-прусская война, закончившаяся в 1871 году полным поражением Франции и подписанием позорного Версальского мира, а также крахом империи Наполеона III, очень специфической такой структуры, многим напоминающим сегодняшнюю Российскую Федерацию, особенно тем, кто склонен сопоставлять политический и исторический контекст. Поэтому потери, конечно, в перспективе очень большие. Потери места в мировой системе без приобретения того, что представляется вожделенной мечтой. Потеря стабильности, потеря своей доли в участии в мировой экономике. Все это те риски, которые сегодня продолжают существовать. И если нам кажется, что вот сейчас, в данный момент, еще не происходит ничего, и мы как бы в порядке, все не так страшно, как могло показаться, то просто нужно понимать, что темпы истории не такие быстрые, как мы могли бы ожидать и хотеть.
Жарков с таким более длинным заходом в историю Европы еще и в 19 век. Юрий Анатольевич, вы не согласны с тезисом, что рынки важнее территории?
На самом деле это классический вариант того, что, в общем, насчет длинного исторического времени. Мы живем в другой цивилизации. Все эти аналогии сегодня практически не работают.
Понятно.
На самом деле, мы вот этими, так сказать, телодвижениями за последнее время, мы не то, что у нас там в перспективе, мы сегодня выпали из цивилизационной реальности. Уже выпали, реально выпали. И фактически то, что мы совершаем в последнее время, это попытка, так сказать, вот, знаете, как лягушка, которая лапами машет. Но мы из этой цивилизационной реальности реально выпали, а современная цивилизационная реальность, у нее как раз наоборот очень быстрое изменение времени и политического, и исторического. То, что там раньше происходило веками, сегодня происходит над силой десятилетий. Угу. Мы живем в другой совершенно конструкции.
Есть, ну, то есть у России есть какой-то шанс вернуться?
Нету.
Вот так,
что,
да? Вот такой серьезный диагноз.
Я абсолютно серьезно говорю. Потому что сегодня, если вы внимательно посмотрите, вот уже, так сказать, когда вся эйфория сошла, то даже люди, так сказать, поддерживающие современную власть или так другое, все говорят сегодня только об одном. А, простите, а у руководства России есть понимание, куда мы движемся? У них есть план развития? Оказывается, нет. На самом деле история с Крымом, вот это абсолютно сиюминутная реакция была. Вот как, знаете, у соседа загорелся дом, я ему когда-то подарил телевизор, ну, я его сейчас заберу, потому что соседу некогда этим заниматься. Это такое, ну, эта аналогия довольно часто используется сегодня. И казалось бы, мы сейчас вот, а на самом деле, вот когда весь этот процесс анализируется, то понятно, что вот этими, так сказать, внешними какими-то резкими шагами пытались закрыть то, что происходит внутри. Это была идея такая внутренней мобилизационной конструкции. Угу. Мобилизационные конструкции долго не действуют. Это известный закон жизни. Можно мобилизовать на очень короткий период наличие внешнего врага и чем угодно. А потом все равно придется возвращаться к внутренним проблемам. А в результате внутренние проблемы усугубляются. И упадение цивилизационной реальности происходит просто на глазах. Просто на глазах.
Так,
понимаете, это огромная беда. Огромная беда.
С очень таким печальным
Я реалист, понимаете.
Понятно.
Вот все эти игры, так сказать, словесные. А может произойти? Уже произошло. Ну, чем мы обманываем тут, сидим друг друга.
Хорошо.
На самом деле?
Можно я сейчас попрошу нашего коллегу, журналиста Антона Номлюка, корреспондента «Радио Свобода» и «Новой газеты», который много работает в Крыму, рассказать о том, вот и недавно там был, какие там реально настроения, потому что мы действительно рассуждаем, ах, все вы радостно вышли на площадь, а Антон, вы встречаетесь там с людьми, в том числе и с людьми, которых преследуют по политическим причинам, которые не отдали, например, украинский паспорт. Есть такие люди, которые добились там вида на жительство, но у них просто вот свои какие-то взгляды на жизнь.
Ну, я встречаюсь там с совершенно разными людьми, работаю уже на протяжении нескольких месяцев, буквально неделю назад вернулся. В основном занимаюсь освещением работы силовиков, преследованиями, репрессиями в отношении крымских татар, но и не только. И надо сказать, что экономические проблемы, с которых вообще передача началась, и повышение цен, и проблемы с логистикой доставки туда и продовольствия, и других продуктов, и обход растаможки, например, там, продуктов из Европы, которые везут точно так же, растаможивается где-нибудь в Ставрополе, а потом доставляется в Крым, и увеличивает там раза в три, например, цены на то, что привозится, все это вызывает после вот этой эйфории 14-15 годов, оно, конечно, вызывает очень большое разочарование. Другое дело, что это разочарование не монетизируется в проукраинские настроения зачастую. И здесь очень большой фактор войны на Донбассе. Это фактор, который Аксенов и российское телевидение, и вообще СМИ используют очень часто. О том, что если бы в Крым не вошли войска, российские войска, то произошло бы то же самое, что и на Донбассе. И это до сих пор работает. И жители этому до сих пор верят. И у них не формируется вот эта связь причинно-следственная о том, что если бы не вошли российские войска, да, там, то не было бы и Донбасса, например. Да, или там в Крыму совсем бы иначе все было. Поэтому настроение разочарования после вот этой эйфории, они, несомненно, сейчас есть. Они есть у многих. Другое дело, что заявлять о них публично ну, просто не очень безопасно. Социальные сети очень жестко мониторятся. Это видно по тому, как силовики реагируют на записи в социальных сетях, прежде всего крымских татар, конечно, ну и проукраинских активистов, которых там осталось совсем немного. Тем не менее, люди, которые отказались от российского гражданства, есть. Они остаются, они получили ВНЖ, они сталкиваются с точно такими же проблемами регистрации квартир, там, перерегистрации автомобилей, с выездами через админ границу на перешейки и так далее. Но, тем не менее, в небольшом количестве они есть. Они находятся все время в зоне риска.
Антон Номлюк, большое спасибо. Мы как раз поговорим... Да, во-первых, я приветствую в студии. У нас Андрей Коробко, профессор политологии университета штата Теннесси. Мы говорим о том, что приобрели и потеряли люди в результате, значит, присоединения Крыма к России. И я спросила, продолжая тему крымских татар, Алима Алиева, это молодой человек, политолог, руководитель программы «Крым-СОС». Он работает в Украине. Что потеряли, что приобрели крымские татары? А я должна сказать, что Алим завтра представляет книжку интервью Мустафы Джамилева в Киеве. Он, значит, ну, это просто серия таких интервью, которые они 3 года эту книгу готовили. Итак, что приобрели, если можно так говорить, и что потеряли крымские татары?
Крымские татары, на мой взгляд, частично потеряли родину, потому что они были вынуждены выехать с Крыма на континентальную Украину. Все крымские татары потеряли частично свою идентичность, потому что аннексия Крыма как раз-таки и разделила народ и поставила под угрозу само его существование. Если мы будем говорить о приобретениях, то крымские татары с аннексией, наверное, наибольшее приобретение – это то, что мы начали рефлексировать и по-другому переосмысливать, что для нас является родина, что для нас является, например, наш родной язык. Ну, то есть в таких случаях народ очень сильно аккумулировался и снова проявил свое единство. Это, наверное, очень важно для нас. Но, конечно же, это не умаляет ту трагедию, которая сейчас есть среди крымстарского народа, да, вот эта оккупация. Люди выезжают из Крыма тогда, когда начинается очередная волна репрессий в Крыму. А таких волн мы можем иметь 2-3 в год. И эти волны как раз-таки связаны, эти репрессии связаны как раз-таки в большинстве своем с крымскими татарами. Но переселенцы, которые там сейчас живут на материке, они, конечно же, живут, знаете, на таких чемоданных настроениях. Они каждый день говорят, мы ж вернемся, потому что у крымских татар вот эта историческая память все-таки работает. Да? И, например, в советские годы, в местах депортации, крымские татары также говорили и через 45 лет вернулись на свою родину. То же самое сейчас происходит с крымскими татарами здесь.
Алим Алиев, руководитель программы помощи переселенцам, вынужденным Крым-СОС. И я прям очень хочу, извините, друзья, сразу послушать интервью очень короткое девушки, которая как раз отказалась от российского гражданства. Она крымская татарка, она сохранила паспорт Украины и получила временный вид на жительство. Ее зовут Мавелия Халилова, образованная, очень религиозная молодая женщина. Мой коллега Мумин Шакиров с ней в 2016 году сделал интервью короткое.
Так сложилось, что в момент, когда я писала отказ от гражданства, мир был таким очень черно-белым. То есть возник такой момент, когда тебе казалось, что ты на стороне добра, и вот существует еще сторона зла, и ты хочешь выбрать добро тотальное. Потом, когда начались определенные процессы в Крыму, когда мы поняли, что это не на неделю, не на месяц даже, мы, конечно, начали переоценивать во многом ситуацию, потому что возникло понимание того, что в этих условиях нам придется существовать дальше. И необходимо как-то это делать. И мир уже, конечно, перестал быть черно-белым, потому что появились определенные факторы и со стороны украинского государства, и со стороны российского. Но вопрос с гражданством, наверное, на тот момент был настолько принципиальным для меня, что я написала действительно отказ, и это было не какое-то спонтанное решение эмоциональное, это было вполне осознанное решение, я была не одна такая в своем окружении. Но для меня, например, принципиальная еще позиция выезда за границу, потому что ощущение даже того, что ты сидишь, такой остров Крым, да, стал, ощущение того, что у тебя нет возможности выбраться отсюда, выехать куда-то, оно уже само по себе создает такое ощущение тюрьмы определенной. Быть в тюрьме на своей родине не хотелось бы, конечно. Нет планов уехать куда-то, разумеется, потому что Крым в любом случае это то место, куда стремились попасть наши родители, где родились мы и где мы планируем жить, развиваться и строить. Не просто выживать, а действительно жить, развиваться и строить. Очень хотелось бы этого. Поэтому придется принимать, наверное, условия существующей реальности для того, чтобы двигаться дальше.
Вот такая прекрасная молодая девушка, Эмили Халилова, которая, понятно, что через потери для нее это стало вызовом, ее новая жизнь стала вызовом каким-то путем для приобретения, вероятно, я не знаю, я просто предполагаю. Значит, у профессора Коробкова хочу спросить. Мы уже много тут говорили о том, что такое потери и приобретения. Наши, значит, опрошенные, у нас был опрос, говорили о том, что, ну, как приобрели, понятно, землю и людей. А вот что потеряли, вот как-то вот тут были более сложные, значит, у них ответы. Как, по-вашему, главные приобретения и потери России на пути, значит, отъятия Крыма или принятия Крыма, или аннексии Крыма?
Ну, прежде всего, я хотел бы вот продолжить предыдущую тему, да? То, что я слышал, когда пришел в студию. Не знаю, упоминалось ли это, но один из факторов, которые действительно раздражают крымчан сейчас, это массовый приток бюрократии из России, когда не просто позиции лидерства, но все позиции вплоть до секретарш начинают занимать чужаки. И это, надо сказать, вызывает весьма резкую реакцию у многих, особенно у тех, кто работал на каких-то ступенях бюрократической лестницы. Потери и приобретения России. Но прежде всего юридическая сторона вопроса. Конечно, все возражения по поводу того, что, или все аргументы по поводу того, что передача Крыма Украине была незаконна и потому может подвергаться сомнению России, это несерьезно. Международное право очень четко говорит, что единственным фактором, который может сделать недействительным какой-то акт, это насилие или угроза насилия по отношению к представителям власти, которые подписали международное соглашение. Когда Хрущев передавал Крым Украине, никакого насилия над ним никто не совершал и совершить не мог. Поэтому действия его были абсолютно законны и подвергнуться сомнению не могли.
Ну, Юрий Анатольевич у нас как-то сомневался.
Что, законность применительна к ЦК КПСС? Это нонсенс.
А с точки зрения международного права это совершенно не важно. ЦК КПСС, фюрер или демократическое правительство.
Вот вы зря так думаете. Международное право все-таки помимо буквы есть и дух.
Я не думаю. Это то, с чем я сталкиваюсь.
Окей, принципиально разные позиции.
И единственное, к чему могли прицепиться, это фундаментальные изменения обстоятельств. Но тут, опять же, поскольку это был внутренний акт, а не международный, а потом это стало вопросом международных отношений, ничего здесь подвергнуть сомнению нельзя. А вот во втором случае, в том, что произошло после уже 2014 года, тут, конечно, ситуация сложнее, потому что, с одной стороны, имеет место явное применение силы России, с другой стороны, конечно, имеет прецедент идея Удро Уилсона о самоопределении, право нации на самоопределение, которое было записано в Уставе Объединенных Наций. Но тут, в общем, могут быть многие мнения, хотя вот первый случай, он вообще совершенно однозначен. Если кто-то дает взятку представителю другой страны, если кто-то представляет авторитарное и даже тоталитарное правительство, с точки зрения международного права это никакого значения не имеет. Вот, поэтому что Россия приобрела, что она потеряла? Она приобрела Крым, она приобрела Балаклаву, она потеряла свои позиции в сфере международного права, поскольку, в общем, для абсолютного большинства государств, конечно, это являлось нарушением закона, нарушением как традиций, так и каких-то обязательств России. Это имеет большое значение. А второе, конечно, это вопрос логистики, вопрос, сколько все это стоит материально и в других отношениях. И, в общем, баланс тут пока весьма неутешительный.
Неопределенный и неутешительный. Спасибо, профессор Коробков. Как раз к вопросу о массовом притоке чужаков и выдавливании людей из бизнеса. Вы будете даже удивлены, но у меня и к этому тезису есть видеоиллюстрация. Опять же, человек, который голосовал на референдуме, страстно поддерживал Россию и вообще, ну, приветствовал всячески присоединение Крыма к России, оказался выдавленным из своего бизнеса. И вот эта запись полуторагодичной давности, но мы сегодня ему позвонили и выяснили, что ситуация вот ровно такая, о которой он рассказывает. Пожалуйста, студии, покажите нам, значит, этот фрагмент.
Крымавтотранс можно рассматривать как типичная ситуация, которая в Крыму произошла. После присоединения Крым стал субъектом Российской Федерации. И в связи с этим, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ему было наделено право издавать собственные законы в Крыму. Вот этим воспользовалась власть крымская, приняла закон об особенностях выкупа имущества в Республике Крым. И на основании этого закона просто пораженным путем захватила предприятие.
Ну, вот это наше центральное здание, центральный офис, откуда мы осуществляли управление всем процессом. В нем находится диспетчерская служба, осуществляющая управление автобусными перевозками. Центральная бухгалтерия, где сходилась вся информация. 10 сентября, да, вот в это здание я попасть не смог. Где-то утром 9:30 я приехал сюда, здесь стоял автобус, ходили люди в камуфляже с балаклавами на голове, лиц не видно, вооруженные автоматами. Меня в здание не пустили, сказали, что я отстранен, документов мне никаких не предоставили. Я находился здесь рядом, присутствовал здесь наряд полиции, тоже с автоматами, которых я лично просил, юрист наш лично просил, чтобы объяснили, кто эти люди с автоматами. Они этого не сделали.
Все очень просто. У нас в Крыму, к сожалению, до сих пор действует так называемое народное ополчение Крыма, которое подчиняется непосредственно Совету Министров Республики Крым. Без участия федеральных силовых структур, ФСБ, полиции, прокуратуры, Следственного комитета, кого-либо еще, вот с помощью этого народного ополчения, которые были в масках с оружием, они зашли на предприятие, выгнали руководство предприятия, заняли их рабочие места. И с того времени самовольно вырезали печати, открыли счета в банках и руководят предприятием.
Ну, такая вот история, которая, как говорят очевидцы, увы, не единственная. Да, и, к сожалению, да, для бизнеса местного она является угрожающей.
Вот. Единственное, что я не стал бы напрямую связывать это. То есть, возможно, эта конкретная история связана с переменой юрисдикции, да. Но вообще рейдерские захваты – это проблема Украины по обе стороны Херсонско-Крымской границы. И до Майдана, и после Майдана.
Там, Саша, идет, я здесь совершенно согласна. Да, и такое чувство, что
вооруженных это, этих людей.
Конечно, это через новую власть, это опять было, этот сюжет был опять пропущен. Но чтобы уже немного, что ли, повеселить нас всех, я хочу спросить у Юлия Анатольевича, может быть, мы приобрели таких замечательных политических спикеров, как Сергей Аксенов и Наталья Поклонская, которые являются предметом всеобщего, ну, так сказать, ну, мягко скажем, иронии, вот как только они что-нибудь скажут.
Общее офигение.
Офигение, и социальные сети начинают просто живо реагировать на то, что сказали эти по-своему замечательные люди. Ну,
люди на самом деле вполне соответствуют тому, что происходит в России. Это люди, которые только, может быть, более ярко демонстрируют ту интеллектуальную деградацию, которая сегодня происходит.
А я бы сказала, полную детскую непосредственность южный темперамент.
Да нет, тут не южный, они, во-первых, не южные люди, ни тот, ни другой на самом деле. Это именно, так сказать, вот такая интеллектуальная деградация в чистом виде, понимаете, ну... Поклонская – это вообще отдельная, так сказать, песня. Это вопрос о том, кто у нас сидит в Государственной Думе. И там у нас есть два самых ярких образа, таких художественных. Это Яровая и Поклонская. Они друг друга вполне стоят, на самом деле. Только одна более агрессивная, а вторая, так сказать, придумывает мироточение. Там бюст, от которого даже РПЦ никак не может откреститься, потому что все понимают, что это полный, так сказать. Второй тут вчера вообще выдал историю, ну, абсолютно, вот...
Имеется в виду Сергей Аксенов.
Да, Аксенов. Ну, кстати, по поводу предела собственности рейдерства, господин Аксенов, он специалист по этому, как известно, да, исторический.
У него даже кличка соответствующая имеется.
Известная кличка Гоблин, это вполне очевидно, да. А второй, он просто у человека, который вчера показал просто отсутствие какого-либо интеллектуального уровня, потому что он произносил слова, не понимая вообще, что он говорит. Насчет того, что надо вернуть монархию, что у нас, так сказать, вот, нужно единоначалие. Вот, ну, я говорю, вот просто обсуждать вот, этот, так сказать, вот эту деградацию интеллектуальную, ее даже на самом деле по-серьезному неинтересно. Даже те люди, я еще раз говорю, которые, в общем, вполне поддерживают ситуацию с Крымом и так далее, они вчера были в шоке, потому что никто не знал, как реагировать. У нас даже мой любимый господин Песков отреагировал очень смешно. Я очень люблю слушать Пескова, но он, ну, понимаете, Пескова надо слушать, он такой классический советский вариант. Вот когда он говорит одно, значит, за этим стоит совершенно другое. Это вот проверено много раз. Это такой, такой замечательный монтаж, понимаете? А там проблема-то на самом деле другая. Действительно, вот тут вопрос не только в бизнесе. Там жуткий конфликт между федеральными чиновниками и местной бюрократией.
Бюрократия,
это не только по поводу бизнеса. Там намного это все серьезнее, потому что это огромный традиционный регион, куда идут огромные ресурсы, один из самых традиционных в России. Вопрос идет борьба за то, кто будет контролировать вот эти финансовые потоки. Понимаете?
Я напомню отстранение Чалова, кстати.
Ну, вот Чалов, да. Да. Вот эта вся история, она же известна. Более того, вчера, ну, так сказать, вот люди, которые, наверное, лучше меня понимают в Крыму, они мне сказали совершенно гениальную вещь, что есть Крым, а есть отдельный Севастополь. Это совершенно две разные конструкции, потому что вот там в Крыму, грубо говоря, во всем Крыму там как бы выстроена вот эта жесткая система отбора собственности, а в Севастополе там идет, продолжается все время борьба. Там такой клубок противоречий, вот это отстранение Чалова и Мануэла и так далее, и так далее. То есть на самом деле там ситуация очень, так сказать, тяжелая в этом смысле, именно с точки зрения взаимоотношения с федеральным центром. И федеральный центр, вот, насколько я сейчас понимаю, он до конца не может там даже навести тот порядок, который бы он там хотел.
Ну, да, одна из задач нормализации Крыма, то есть превращение его в обычный,
в обычный российский регион.
Все-таки 25 лет эти люди, тут крымская бюрократия, привыкла к совсем другим отношениям, с бизнесом, к НУ. Все равно Украина, как ни говори, более децентрализованная страна, чем Россия. Да? И,
Саша, это еще один момент, который я специально бы хотела подчеркнуть, потому что это, опять же, довольно трудно понимается вот людьми на улицах Москвы, Петербурга и других прекрасных городов России, что политически Украина устроена иначе, вот в этом смысле.
Ну, да, формально, смысле формально для, она унитарная, но, конечно, там так просто...
Да, это, да. То есть никакой на вертикали там построить нельзя. Да.
Ну, то есть у нас тоже нет существует. Вертикали, тоже легенда о том, что у нас есть вертикали. Нет у нас никакой вертикали, это видимость. Там просто другая система взаимоотношений, это вы абсолютно правы. Но никакой вертикали в России нет, она есть формально, но она абсолютно неработающая.
А что, у нас тогда есть миф про эту вертикаль?
Конечно, абсолютный миф. Понятно. Абсолютный миф. Если вы... Я вам просто приведу простой пример, я всегда прошу. Поставьте рядом Россию, Белоруссию и Азербайджан. И вы разницу тут же увидите. Не надо тут никаких других игр устраивать. Вот там, да. Вот там кто-нибудь попробовал, так сказать, чуть-чуть вякнуть против моего любимого Александра Григорьевича, он бы давно вылетел.
Может, это хорошо, что он...
Нет, это я не говорю, хорошо или плохо. Мы говорим о другом, что это миф насчет российской вертикали. Нету никакой российской вертикали.
Андрей, вы согласны?
Ну, я бы сказал, что это вертикаль, которая плохо работает, но все равно, конечно, идет... Все последние годы было две тенденции. Во-первых, тасовка и перетекание власти с мест в центр, а в центре
все время власть уходила от судебной и законодательной власти и концентрировалась в исполнительной власти. Это все равно
моноцентричная. Нет, это моноцентричная власть. Это
господа,
не
я страшно
другая
извиняюсь,
история.
Нам нужно закончить программу, и мы можем обсудить условную вертикаль уже за стенами этой студии.
Но будем считать, что в России условный плюрализм.
О Крыме и цене вопроса для России, для россиян и не только, и для украинцев тоже мы сегодня затронули этот вопрос, и для крымских татар мы говорили сегодня в студии с Александром Бауновым, главным редактором сайта «Карнеги.ру», Андреем Коробковым, профессором политологии университета штата Теннесси, Юлием Несневичем, доктором политических наук и профессором Высшей школы экономики. На связи с нами по скайпу была масса прекрасных людей, журналистов, общественных деятелей. Крым. Цена вопроса. Вела программу Елена Фанайлова.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. Радио თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. This is my